Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать, что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено назвать их, писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках, нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Так вот, один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он и вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый паныч в гороховом кафтане, про которого говорил я и которого одну повесть, вы, думаю, уже прочли, привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-какую разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте, наперек скажите, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как что читаю, Фома Григорьевич? Вашу быль, ваши собственные слова. А кто вам сказал, что это мои слова?» «Да чего лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком. Вы плюете ж тому на голову, кто это напечатал. Бреше, сучий москаль!» «Так ли я говорил? Что-то уже як у кого черт маклепки в голове. Слушайте, я вам расскажу ее сейчас». Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще и языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива. Как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь, чего светил нам в хате, веретено жужжало, а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет с своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, полтора кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. И иной раз страх бывало такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог знает каким чудищем. Случится ночью, выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку засвернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что бывало, вот что ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, смех. Эдакое неверье разошлось по свету. Да чего, вот не люби Бог меня и Пречистая Дева, вы, может, даже не поверите. Раз вот как-то заикнулся про ведьм, так шо ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Да слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. А и те открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них. Лет куды более чем за 100, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор. Избенок 10 необмазанных, неукрытых, торчало то сям, то там, посереди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же еще богачи так жили. А посмотрели бы на нашу братью, на голь, вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность, не бедность, потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляхи, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Ой, всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от диканьки. Понаберет встречных казаков, хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, к красным девушкам, надарит лент, серег, манист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги Бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в него лента. Бог с ними тогда, с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды и к тебе же, в руки. В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. «Куды?» — на силу ноги унес. «Слушай, паноче!» — загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячую кутьею». Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода. В том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным, может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы, но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену у турок, натерпелся мук, бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Ну, чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть бы красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще небольшая беда. А вот беда. У старого коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, что полненькие щеки казачки были свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божью росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком. Что брови, словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи. Что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни. Что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен, тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями, нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше на крыласе «Аллилуйя», если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробивается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет, ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобоваривала пидорка с своим Петрусем. Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз... Это уже видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумала с Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят от всей души, в розовые губки казачки, и тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузии и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись шестилетний брат пидорки Ивась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя, не бей Петруся!» «Ну что прикажешь делать? У отца сердце не каменное». Повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоей макушей». Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков, а тут и слух по селу, что к коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: «И Васю, мой милый, и Васю, мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука, расскажи ему все, любила б его карие очи, целовала б его белое личико, да не велит судьба моя, ни один рушник вымочила горючими слезами, тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне, не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе, будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим, понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше». Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи: «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туреччину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому, недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба, только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклюет мои карие очи, вымоют дожди казацкие косточки, и вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Так уже, видно, Бог велел. Пропадать, так пропадать». Да примехенько и побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль сивухи мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» Загремело что-то басом над ним. Оглянулся — Басаврюк. Какая образина! Волосы щетина, очи как у вола. Знаю, чего не достает тебе. Вот чего! Тут брякнул он с бесовской усмешкой кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро.
«Эй, да как горит!»
Заревел он, пересыпая на руку червонцы.
«Ге-ге-ге, да как звенит! А вот и дело только одного потребует за целую гору таких цацек. Дьявол!» — закричал Петро. «Давай, давай его, на все готов!»
Хлопнули по рукам.
«Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге.